Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». И я ее автор и ведущий Аббас Джума. Сегодня у меня в гостях диакон Андрей Кураев. Отец Андрей, я рад приветствовать вас.
Да, добрый день.
В одной из прошлых передач мы обсуждали исламского пророка Мухаммада, о том, как он жил, как пришел к вере. Сегодня мы обсудим другого пророка, который был задолго до Мухаммада. Это Иисус Христос. Собственно, для мусульман он имеет такое же значение. Это человек, которого называют Аиса по-арабски. Или, да, Аиса бен Марьям, Иисус, сын Марии, или даже Абдулла, да, Абд-Алла, то есть раб Божий. Но начнем мы, пожалуй, с истории вопроса, где, при каких условиях и когда родился Иисус Христос и как пришел к вере.
Если говорить о рождении, то, во-первых, напомним, что практически во всем мире летоисчисление ведется именно от событий, именуемого Рождеством Христовым, и сейчас у нас на календарях 2016 год от этого события. Нет нулевого года, вот как бы года до нашей эры, потом нулевой год Рождества, а потом после, потому что роды длились, естественно, одну ночь, а не целый год. И сразу после этого начинается первый год жизни, скажем, малыша, человека и так далее. А второе, дата во многом условная. Сегодня, пожалуй, историки согласны в том, что оно произошло не в первом году нашей эры, а вот дальше разногласия мнений, или в седьмом, или в четвертом году до нашей эры. Скорее всего, в седьмом. И надо сказать, что старый церковный календарь, он тоже на это указывает. И летоисчисление, которое было принято в допетровские времена на Руси, вот так называемое сотворение мира, оно как раз указывало на эту дату. И поэтому, скажем, для вот православных фундаменталистов, в 2000 год Рождества Христова, это был 1992 год. 92 год, за 8 лет вот до этого. Почему такая дата? Во-первых, для историков, потому что Ирод скончался в 4 году, тот, который приказал убивать младенцев. Плюс к этому еще Кеплер подметил, что так называемая Вифлеемская звезда, которая была видна, она может быть такой констелляцией, соединением в одной точке Юпитера, Марса и Сатурна. И в этом случае для земного наблюдателя возникает ощущение, что вспыхнула новая звезда. И это тоже вот относится к 7 году до нашей эры. Место рождения более-менее понятно. Это, собственно говоря, то, что сегодня называется той землей или Палестиной, Израилем, в тех краях. Ну, а дальше сразу скажу, что мы о детстве Иисуса практически ничего не знаем. И не потому, что это большой секрет, а просто потому, что традиционное мышление не интересуется детьми. То есть, мы возьмем, скажем, сравнительную биографию Плутарха, и мы увидим, что, скажем, рассказ о Юлии Цезаре начинается не с того, где он вырос, как и с кем он игрался, а с того, что он женился, по-моему, там, на племяннице Суллы там, и так далее. Да? То есть, как будто он сразу таким завидным женихом вот вышел из утробы матери.
Но в отличие от Мухаммеда, там-то все известно, и как рос, и где, и что с ним происходило.
Вот. Ну, вот античная литература не испытывала интереса к детству своих персонажей, и по этой причине и евангелисты тоже не обращали на это внимания, говорили о том, что дальше происходит. Причем, что еще важно отметить, для таких эпических текстов характерен принцип, который можно назвать принцип шахматных часов. То есть, хронист, автор такого эпического традиционного повествования, он не имеет абсолютной шкалы времени. Как вот у нас сегодня, скажем, в Википедии для каждого года есть своя статья, что в этом году в какой стране происходило.
Да, очень удобно.
Вот. А древние хронисты, они говорят, ну, скажем, там, или былины, как говорят, пошел князь там Игорь туда-то на половцев, а потом он пошел на греков. Да, вот когда, сколько это потом длилось, полгода или 20 лет прошло, вот как бы это не важно. Даже вот о том же князе Владимире, чей юбилей так пышно отмечали в прошлом году, мы практически ничего не знаем, что он делал 20 лет доживания своей жизни после крещения Руси. Летописи об этом, в общем, молчат. Как бы то ни было, вот молчание. Да, и опять не потому, что это секрет. Вот, ну, принято так. Вот когда моя очередь делать ход, шахматные часы идут. Когда я ничего значимого не предпринимаю, стрелка стоит, ничего не показывает. Вот так же и для повествователя Иисус – это – это некий актор, это некий деятель, который совершает некое очень важное действие. И поэтому, пока это действие, оно еще зреет где-то в глубине там, его детства, то мы туда и не подглядываем. В конце 19 века стали на эту тему фантазировать, а где же он мог быть в детские годы, не то в Египте, не то в Индии. Дальше по своему вкусу уже каждый добавляет, да, из таких новых толкователей. Но это уже такой из мира альтернативной истории.
В Евангелии же написано, что бежала Дева Мария с Иисусом Христом в Египет.
Да, но там же написано, что он вернулся оттуда, как только получил весть о смерти Ирода.
Согласен, да.
Кстати, так в этом, так в этом что похоже. Так что младенцу там некогда было брать уроки египетских магов.
В этом похоже, кстати, с пророком Мухаммедом, который тоже в определенный момент жизни бежал из Мекки в Медину.
Ну, и насколько некоторые исследователи полагают, что и в Коране есть намек на это, когда рассказывается в одном из аятов, что вот под пальмой Марьям, да, вот, соответственно, вот, кормила Ису. Вот некоторые полагают, что под пальмой имеется вот египетская какая-то пальма.
Итак, что же потом произошло? Как он дальше развивался? Какой этап момента?
Вот это мы дошли до самого интересного пункта, который, наверное, вызовет разногласия среди наших слушателей, а может, даже присутствующих в этой студии. Значит, сначала скажу очень банальный тезис. Любой текст существует, серьезный текст, канонический текст существует в общине. В уме мусульман или, скажем, в церкви христиан, он, текст, у текста есть история понимания, есть определенная традиция понимания этого текста. И в любом случае община первичнее этого текста. То есть сначала появляется группа единоверцев, потом они фиксируют нечто, что они считают для себя очень важным. И поэтому, если я сразу поясню, что когда я говорю о Христе, то я говорю именно о Христе как предмете верования христиан. И как о том образе, который начертан нам пером вот евангелистов. Да? То есть поиски какого-то другого Иисуса, как иногда называется, исторически и так далее, ну, это довольно безнадежный вид спорта. И, насколько я понимаю, серьезные религиоведы давно это оставили. Попытку реконструировать исторический образ Будды или исторический образ Моисея, исторический образ там, Иисуса. Потому что это все некие такие вкусовые очень вещи, когда человек особенности своей эпохи пробует проецировать на далекие тысячелетия. А фактом является то, что вот миллионы людей в каждой из этих общин, они ориентируются на тот образ, который вот традиция им дает. Теперь дальше. Если мы посмотрим на различные образы Христа в истории, то, в общем, есть две группы, два направления восприятия Христа. Я условно скажу так. Есть христология снизу, есть христология сверху. Христология снизу. Она звучит в вашем вопросе о развитии Христа и так далее. Предполагает, что вот был некий мальчик, который рос, духовно совершенствовался и в конце концов стал вот духовно просвещенным, посвященным пророком и, в общем, даже Богом. То есть путь Иисуса – это путь снизу вверх духовного возрастания и инициации. Ну, очень любят об этом говорить всевозможные теософы, типа Блаватская, Рерихов и так далее. А христианская позиция – это христология сверху.
Вот давайте об этом мы поговорим сразу, после небольшого перерыва.
«Восток. Дело тонкое». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Восток. Дело тонкое» с Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». И мы обсуждаем Иисуса Христа с диаконом Андреем Кураевым. Итак, отец Андрей, мы остановились на том, что есть христология снизу, есть сверху. Вот давайте немножечко, да, еще повторим, да, для тех, кто только что присоединился к эфиру. Что же такое христология снизу?
Христология снизу – это модный сегодня во внецерковных кругах образ восприятия Евангелия. То есть Иисус – это некий человек, который развивался, проходил какие-то духовные инициации. И в итоге стал таким вот великим посвященным, просвященным, чудотворцем, пророком, а в общем даже, может, в каком-то смысле и Богом. такая теософская модель. А традиционно христианская евангельская модель христологии – это христология сверху. То есть путь Христа сверху вниз. Это путь кеносиса. Такой греческий богословский термин – кеносис – самоумаление, самоуничижение. Слово стало плотью в Евангелии от Иоанна. То есть тот, кто был Богом до создания веков, он умалил себя, облег себя одеждой человеческого тела и стал подобным нам. Зрак раба приим. Славянская формула говорит. Или, как в IV веке скажет Григорий Богослов, не переставая быть тем, чем он был, он стал тем, чем не был. Не переставая быть Богом, он стал еще и человеком. То есть, формула «боговоплощение» предполагает, что божественная личность, которая независимо от времени, пространства, законов природы, космоса и так далее, по своей любви, никем не понуждаема, восприняла еще и человеческую биографию, как в себя. Да? Угу. То есть, путь сверху вниз. С другой стороны, поскольку это богочеловечество в христианском представлении, то поэтому, конечно же, есть и человеческие процессы в жизни Иисуса. В том числе физиологическое возрастание от грудничка до взрослого мужчины. Есть и психологическое, психическое становление и рост. И в Евангелии прямо говорит, что он возрастал в премудрости, в разуме там, и так далее. Да, это было. Так что вот в этом смысле, да, можно говорить о развитии Христа как человека, обычном возрастном. Но все-таки для христианина очень важно, что путь Христа – это путь скорее отказа от полноты, которая была, полноты божественной власти, ради служения. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Борис Пастернак это так резюмирует.
И все же, если говорить об Иисусе, да, как о смертном, как о человеке, который ничем не отличался от нас, кем он был? Авторитетным ли богословом? Мы помним все из Евангелия, да, изгнание торговцев из храма. Очевидно, что простой человек изгнать никого не может, правильно? Ну, по морде дадут, грубо говоря. То есть, можно ли говорить о нем не как о каком-то скитальце, отшельнике, как Иоанн Креститель, а как о человеке, имеющем вес в то время?
Нет, вообще это был бомж все-таки. С точки зрения социальной он был никем. То есть у него не было статуса священника, он не член какой-то корпорации. Он сын плотника, вообще это немало. Потому что в еврейской традиции того времени считалось, что плотники – это умные мужики. Головастые. То есть они рассчитывают, владеют математикой и так далее. То есть быть плотником или сыном плотника – это неплохо. Это знак такой принадлежности к такой хорошей рабочей элите.
Но при этом в хлеву родился.
Ну, это потому, что они были странниками.
А, и места не было.
Да, там просто, не было места в городе.
Да.
Вот. У Христа не было официального статуса никакого. Но, знаете, вот бывают такие, я скажу, женщины, в присутствии которых даже самый забулдыжный пролетарий не будет ругаться матом. И не потому, что эта женщина, там, телохранители вокруг нее или еще что-то, а просто вот какое-то такое благородство исходит от этого лица, от ее взгляда, что как-то вот любой человек старается стать культурнее рядом с нею. Mm-hmm. Бывают такие женщины. Я таких видел несколько в своей жизни. Вот, и бывают, наверное, такие же и мужчины тоже, да, вот, от которых есть, вот, чувствуется вот внутреннее благородство и внутренняя власть. И вот это у Иисуса, несомненно, люди чувствовали. Он говорит, как власть имеющий. То есть у него не было мандатов кем-то выписанных. А вот было ощущение, что, да, когда вот он ворвался в ту минуту в храм, да, и выгнал оттуда эти торговцы, действительно удивительно, что вот как бы никто не позвал, там же стражники были и так далее. То есть им было ощущение, было ясно, что вообще-то по правде, правде, призываемой самими евреями в их же Писании, вот по правде это действительно так. Вот. И он спокойно проходил не раз через толпу, которая только вот собиралась, чтобы его вот побить. И это не апостолы расчищали ему путь. Он сидит, он понимает, прошел через толпу. То есть люди вот расступались, и не хватало. В истории мы знаем несколько таких случаев. Ну, например, вот буквально на днях слышал историю, как один из... Ну, это европейский правитель. Сейчас я уже даже забыл, когда это именно это было. Приказал... А, это было в Италии, в эпоху где-то вот 20-х, по-моему, годов. И один из генералов отказался, ветеран Первой мировой войны, отказался выполнять приказ, который он счел преступным, отказался стрелять в толпу. Против него послали войска арестовать его. Он скинул с себя шинель, там ордена, говорит, ну давайте стреляйте в эти кресты мои и так далее. И, а солдаты отказались с него стрелять. Как вы Наполеона, помните, отказались стрелять французские солдаты императорские во время 100 дней и так далее. То есть бывают случаи, когда человек своим видом, глазами, именем, а не властью, обезоруживает толпу и целую армию. Вот с Христом такое явно тоже.
Это еще какая-то энергетика, видимо, недаром все-таки это Иисус Христос, а не кто-то там еще.
Ой, это слово не из моего лексикона. У нас называют не это, а просто у нас есть слово «благодать». У него другой смысл, но вот мы его употребляем.
Окей. А энергетика – это...
Это не... Кашпировскому.
Это Кашпировскому. Я все понял. Итак, и все же, если возвращаться к теме Христа, на каком этапе жизни он стал пророком, Иисусом Христом, который, ну вот, Сын Божий?
Никогда. То есть, вот с точки зрения христологии сверху, христианской модели, в жизни Христа нет переломного момента. Как вот в отличие от жизни Гаутама Будды, когда он был царевич, благополучный, потом прозрение, и он оставляет ради своих философских прозрений, оставляет дворец и прочее. Да. В жизни Христа такого покаянного поворота нет. И нет психической травмы, которую бы вот этим вот человек все время помнит об этой вот травме, переломе своей судьбы. Этого нету. Единственный перелом в судьбе Христа – это перелом от сокровенности к публичности. Когда после пребывания в пустыне, после крещения, он выходит к людям. Но и до этого мы видим единственный эпизод из детства, когда он учит богословов-старцев в храме Соломоновым в Иерусалиме. То есть учительство подчеркивается. Этот эпизод единственный приводится из его детства, чтобы, ну, для того, чтобы подчеркнуть именно вот это, что в каком-то смысле вся его жизнь изоморфна. То есть он даже ребенком, в принципе, уже был учителем. Вот. А тем более это будет подчеркиваться в Коране, который будет опираться на протоевангелие Иакова, и там еще будут и младенцу Иисусу чудеса приписываться. То есть в Коране это еще более четко подчеркнуто.
И говорят же, он воскрешал людей.
Да, но это вот да, из таких апокрифов. Да? Речь идет не воскрешал людей, в смысле детей во времена детства своего. Да. То есть в Евангелиях канонических этого нету, в Коране это есть. Да? Но с опорой вот, с предшествующей на протоевангелие гностические в основном. Вот. Так что вот действительно здесь поворота нету. Нет инициации. Вот не случайно даже, когда вот крещение Господне происходит, то там вопрос очень спорный на самом
про
деле.
Про голубя.
Да. На кого дух-то сошел? На Иоанна Крестителя, на крестившего или крестя ему? Да, потому что сей сын муслюбный, это был голос, кому ему, там сказать, ему был глаз, кому ему. Понимаете, древние тексты не знают заглавных букв. Как сегодня пишется «он» с большой буквы, значит, это Господь. Вот, а в евангельском тексте, соответственно, Христос тоже. Вот. Поэтому здесь вопрос, это была манифестация божественного или особого статуса Христа для Иоанна Крестителя и его учеников, потому что у них, естественно, были сомнения, кто сей. Да? Вот. Или же это было перемена в самом Христе. Нет, в Христе не было перемены. Есть очень важное слово в богословии христианском, которое радикально изменило свой смысл, потеряло. Слово «преображение». Сегодня, если русскоязычный человек, писатель, журналист говорит, такой-то преобразился, ну, скорее всего, это будет означать степень очень глубокого изменения. Вот он был таким-сяким нехорошим, но в результате таких событий он преобразился и стал вот чем-то совсем иным, добрым и светлым. А в греческом языке, на самом деле, в евангельском смысла этого нету. Напротив, преображение – метаморфозис. Морфе – это форма, это внешнее. То есть изменилась внешность Христа. То, что обычная человеческая внешность стала светоносна. А внутренняя суть его при этом не менялась. Как предполагается, что светоносен он был изначально. Аз есть свет миру, его слова Христа. Просто здесь они стали видны, в том числе и во внешности, для, опять же, внешних наблюдателей.
Напомню, мы говорим об Иисусе Христе. Оставайтесь с нами. Буквально через полминуты мы вернемся в студию.
Восток. Дело тонкое. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Восток. Дело тонкое». И мы говорим об Иисусе Христе, христианском пророке, с диаконом Андреем Кураевым. Отец Андрей, вот мы говорили о божественности, о крещении Иисуса Христа, и снизошел Святой Дух в виде голубя. Вообще, сам Иисус Христос ощущал себя неким мессией, человеком, которому волхвы при рождении пришли поклоняться и несли дорогие дары, и так человек, который был способен делать чудеса, он сам себя таковым ощущал?
Да, это очень чувствуется. Дело в том, что если мы проведем математический анализ евангельских текстов, то есть вот уберем то, что говорят евангелисты, там, рассказы в третьем лице, угу. Он пошел и так далее, да, он сделал, а возьмем только слова Христа, логии Христа, выпарим, и дальше выпарим, да, так вот кристаллизуем, а дальше разложим эти тексты по тематическим файликам. Вот, скажем, сюда призывы Христа к любви, к покаянию, призывы к прощению и так далее, обличение фарисейства, то в итоге самым объемным файликом окажется файлик под названием «Христос о себе самом». То есть 90% его речей – это его слова о его статусе. «Я есть свет миру», «Я лоза вы ветви», «Я источник воды живой», «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные», «Я отец одно единый из моих», «Кто подаст хотя бы чашу воды холодной во имя мое, тот не лишится награды в Царстве Небесном, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». Вот огромное количество таких текстов. И вот здесь возникает вопрос, вот с чем связан этот вот удивительный эгоцентризм проповеди Христовой? Я вижу только одно объяснение. Ну, две основные альтернативы. Первая – это некий самовлюбленный эгоцентрик. Одно объяснение – такой тихий городской сумасшедший. А иногда и не очень тихий. Это один вариант. Угу. А второй вариант, собственно, традиционно-христианский. Представляете, вот если была переправа в каком-нибудь город на двух берегах реки, была какая-то переправа, потом построили новый мост. И вот последнее, что делают после построения этого моста, когда уже и мусор вывезли, когда уже перила покрасили, асфальт положили, все проверили, приемную комиссию из Москвы споили, вот после этого последнее, что делают, это меняют дорожные знаки по всей округе, что от переправы теперь вот там напрямую езжать. И вот в этом смысле сам Христос понимается в Евангелии, как это переправа. Есть путь истинной жизни. Вот понтификс, вот до сих пор титул римского папа, мостостроитель. Вот это мост от земли до неба, да? И поскольку в христианстве предполагают, что вот сам Иисус в своей личности есть этот мост, то поэтому его слова «Придите ко мне, вот я этот мост, идите этим путем». И плюс к этому очень важно, что ведь сам Христос понимается в раннехристианской общине не как учитель. То есть не как тот, что вот нечто сказал, и вот надо это зубрить, эти слова, они приведут к спасению, к изменению жизни. Нет, очень важно для вот апостольского круга и времени, Христос – это спаситель. То есть важнее то, что он сделал, чем то, что он сказал. Важнее то, кем он был, даже чем то, что он сделал. То есть то, кем он был, важнее того, что он сделал, а то, что он сделал, важнее того, что он сказал. Потому что в религии, в любой, есть главная сердцевина любой религии – это сотериология, учение о спасении. То есть все религии согласны в том, что человек находится в угрожаемом положении. И источник этой угрозы тоже понятен – разрыв отношений со Всевышним. И вот надо спасти, выйти из этой ситуации. И вот дальше в этой сотериологии есть две части. Первое – это что Бог делает ради нас. Mm-hmm. И второе – что мы должны сделать ради Бога. Какие дела праведности там и так далее.
Наши права и обязанности?
Нет у нас прав в религии. У нас есть удивительные незаслуженные привилегии. Это не право. Это вот удивительные дары милости Божьей. Бог ничем нам не обязан, но Он по любви своей что-то нам дарит. Согласен. Бытие прежде всего. То, что мы есть. То, что мы до определенной степени свободны, ответственны и так далее. Да? Разумны. Да, так вот, важнее для христианской общины всегда было то, что в самом Христе произошло в отношении человека и Бога. Вот здесь в одной личности Бог и человек, Бог и создание объединились. Да? Дальше уже идут вот рассказ Христа, объяснение, что вот это произошло. да, приди ко мне. И, наконец, самое удивительное – это то, что Христос делает акцент неоднократно на совершенно таком провоцирующем тезисе, что вы должны пить просто вот даже мою кровь. Вот мы настолько должны быть едины, что моя кровь должна быть в вас. Это, понимаете, это особенно шокировало евреев, у которых вообще кровь потреблять никак нельзя, ни под каким видом, ни в какой пище и так далее. Это был полный шок, и когда евреи об этом услышали, они разошлись, сказали, как он может говорить так? И вот очень интересно, что Христос не побежал за ними уговаривать, да вы понимаете, это аллегорически и так далее, вот. А он обратился к оставшимся многим и сказал, а вы не хотите ли отойти с ними? И вот от лица немногих оставшихся Петр сказал, куда нам идти, Господи, ты имеешь глаголы жизни вечной. Вот этот небольшой остаток, он стал апостолами. Так что поэтому все-таки действительно очень важно понимать, для христианского понимания важен сам феномен Христа. Важнее всего вторично его главное дело – дело распятия и воскресения. И третично уже те или иные добрые слова, заповеди, что мы должны делать.
Поговорим давайте о его учениках. Их было 12, это апостолы, как и в дальнейшем у Мухаммеда, тоже были сподвижники его, да, его близкий круг, его последователи, помощники, те, кто уверовал в него. Вот какова роль христианских сподвижников, учеников, да, апостолов, вообще в религии, в вере?
Есть замечательная старая история монашеская, простите, она не библейская, но она очень красивая. Некий диакон, это где-то 6 век уже, услышал, слух до него дошел, что где-то в пустыне египетской живет некий старец, замечательный святой человек. И он решил его сходить к нему, познакомиться с духовным советом. Приходит старец в это время, читает молитвы, и вдруг выясняется, диакон становится рядом, и вдруг выясняется, что этот самый старец читает не православный символ веры, еретический, арианский, да. Диакон потрясен и спрашивает отчим, ну как же, ты что ариане, еретик? Нет, говорит, я православный. Но ты же читаешь символ веры вот их. Нет, слушай, я православный, как меня учили с детства, такой символ веры я читаю. Диакон приводит аргументы, а старец говорит, слушай, я не книжный человек, я не знаю, что ты говоришь, но я тебе скажу так. Вот каждый раз, когда я служу литургию, ангелы становятся рядом со мной и сослужат со мной. Если бы я был еретиком, Господь не послал бы мне ангелов, ведь правда? Ну, против лома нет приема. Поэтому диакон вынужден умолкнуть. Но он говорит, знаешь что, давай сделаем так. Когда завтра будешь служить, если ангелы снова явятся, спроси у них, кто прав. Старец говорит, ну, хорошо. На следующее утро из алтаря выходит этот самый старец, весь потрясенно, говорит, слушай, прости меня, ангелы сказали, что ты прав. Да, и что же, а что ты им сказал? Ну, я, конечно, возмущенно говорю, да что ж вот меня столько лет это скрывали, а почему вы мне не поправили, что я ошибался? А ангелы мне сказали, видишь ли, Бог так устроил, что люди должны научаться от людей. Вот это очень важная религиовическая формула. Люди должны научаться от людей. Библия – это рассказ о доверии Бога к людям. Вот он дает людям свою книгу, знает, что переврут. Своими толкованиями, там, в конце концов, ошибками переписчиков, чем угодно. Но иного пути нет. Он веряет своего сына людям. Пророков посылать, знаешь, что убьют. Но, тем не менее, вот какое-то вот такое родительское, отцовское доверие к людям. И вот поэтому через апостолов сам Иисус ничего не писал. Он не оставил нам авторской копии Евангелия. Но вот он сказал, я вас избрал для этого. Вот вы рассказываете. Причем действительно это очень драгоценно для христианского сознания, то, что Евангелий много. Не одно, а четыре. И они в чем-то противоречат друг другу. Естественно, потому что если бы они были абсолютно синхронны, то было бы подозрение обратное какое-то. Согласен. Такое сговоре. Да? Вот четыре разные версии, авторские, человеческие. И это очень здорово. Это вот, ну это опять, это вот, знаете, Бог, который создал человека свободным, уважает нашу свободу, наше разнообразие.
Продолжим говорить об апостолах сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Напомню, у меня в гостях диакон Андрей Кураев, и мы говорим об Иисусе Христе.
Восток. Дело тонкое. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. По
Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Восток. Дело
тонкое». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». И мы обсуждаем Иисуса Христа с диаконом Андреем Кураевым. Итак, отец Андрей, мы говорили об апостолах, учениках Христа. Вообще корректное сравнение, если я скажу, что Евангелие похоже на исламскую сунну?
Сравнение вполне такое местно, только по времени чуть было иначе, да, то есть сначала появляется вот канон новозаветный, через 1500 лет идет время формирования Корана.
Ну, это да, это конечно.
Да, это так. Есть, может быть, только в христианском понимании, вот такая особенность. В Евангелии есть слова, что «я пошлю Духа с того, который напомнит вам», наставит на всякую истину. Вообще, когда мы говорим о традиционных священных текстах, важно помнить, что люди тогда были другими, чем сейчас. Сегодня с появлением каждого нового гаджета мы тупеем. Все больше мы доверяем внешним хранителям памяти, облакам хранилищ, сюжетам и так далее, и все меньше держим информации в своей собственной голове. Так что уже, по-моему, современные люди и таблицу умножения уже, по-моему, забывают, которую советские школьники знали наизусть, потому что калькуляторов не было. Вот. А в те времена, когда не было телевизора, не было информационного шума, и зачастую люди были безграмотны, то поэтому была очень-очень высокая мнемотехника. То есть люди очень хорошо запоминали то, что они слышат. Сегодня люди удивляются, как можно спустя годы вспомнить, что сказал тот или иной учитель, там пророк, будь то Магомед, там, или Иисус, Моисей, да, спустя годы фиксировать. Вот. А ведь мы знаем, даже Ригведу индусы хранили наизусть, на память. Вот. Огромнейшие тексты.
Ну и Коран из уст в уста передавали,
да,
и так далее.
Поэтому здесь нет ничего удивительного в том, что проповеди Иисуса, они хранились в памяти. Для историков, конечно, это серьезный вопрос, что было первичный пласт фиксации, то, что называется керигма. Богословов, историков библейского текста, керигма, то есть нечто главное, вычлененное, то, что считалось вот очень важным сообщить прежде всего при проповеди, при знакомстве, во что мы верим. Да? И это была керигма, стояла не в рассказе о чудесах, и не в рассказе про Нагорную проповедь, а керигма, она сводилась прежде всего к событиям Страстной Седмицы. Вот распятый воскрес. Вот это вот самое главное. А уже там в десятой степени это, там, последовательность, это уже там моралистика какая-то, и тем более никаких там ритуальных предписаний. Вот умер, воскрес, Сын Божий пришел по любви к нам, ради нас. Это вот самое главное. Дальше следующий уровень – это логии Христа. Судя по всему, они фиксируются в каком-то сборнике, не дошедшем до нас, где-то в середине первого столетия. А затем уже, ну, это логия, это только вот слова Христа. Вот такой сборник афоризмов, грубо говоря, да, фиксируется. А уже позднее этот скелет обрастает сюжетом. То есть рассказами о событиях жизни, о тех или иных чудесах и так далее. Да? И в самом позднем евангельском тексте, это Евангелие от Иоанна, который уже в конце первого века пишется, появляется только какая-то хронологическая канва, более-менее понятная. Только из этого позднейшего Евангелия мы понимаем, что 3 года длилась эта вот публичная проповедь и деятельность Христа, потому что в остальных Евангелиях в 1 год все вполне умещается. А здесь 3 разные Пасхи, то есть 3 года, соответственно, можно вот более подробно это расписать. Ну и в целом, надо сказать, это общее. Закон любых фиксаций тех или иных событий. Более развернутые версии всегда позднейшие. То есть, если вы были свидетелем какого-то ДТП, то вот ваш первый рассказ в вашем первом телефонном звонке или первом допросе и ваш рассказ спустя 2 дня, они будут отличаться, и второй рассказ будет больше содержать подробности, цветастости и так далее.
Ну, ты уже осмыслил и так далее.
Да. И, кстати говоря, вот чего нету, в отличие от наших рассказов, чего напрочь нет в Евангелии и, кстати, нет в Коране, это импрессионизм. Вы знаете, и тут я так испугался, и тут я... Вот этого ничего нету. Мои впечатления, они... Субъективизм напрочь убирается.
То есть наука такая.
Ну, это не наука.
Научный подход.
Но, тем не менее, вот говорю, этого импрессионизма все-таки там нету.
Еще давайте немножечко возвращаясь к его ученикам, к тем, кто фиксировал, да, жизнь Иисуса Христа, еще же была Мария Магдалена. Вот вопрос, который я держу в голове всю нашу программу. Сейчас ученые говорят о том, что Иисус был женат, что у него была жена, и вот Мария Магдалена, которую в католической традиции называют блудницей, да, у нас меньше ей придают значение, вот у православных. Кто она была? Действительно ли его жена? Он был вообще женат, по-вашему, или нет?
Знаете, британские ученые установили, что тело, поставленное на весы, начинает злиться. То есть выражение «британские ученые доказали» – это давно уже прелюдия к анекдоту, введение в анекдот. Вот. И, в общем-то, в последние годы очень видно, что каждый раз перед Рождеством, перед Пасхой, в бульварной прессе мира начинаются полискиваться такие инъекции, что это какое-то сенсационное якобы открытие, связанное с библейской историей, наипаче новозаветной.
Да.
Через два года рассасывается. Через два месяца обычно рассасывается. Понятно, что это фейк, это вбросы, не более того. Точно так же и здесь. Да? То, вот, ученые Гарварда доказали, что найден древний коптский папирус, где сказано, что Иисуса была жена. Я захожу на сайт Гарвардской газеты, Journal, да, и ничего там просто нету такого сочетания слов. Нету. Единственная жена, статья, где встречается сочетание Иисуса Магдалины, датируется вообще 2003 годом, и там вообще близко, я эту статью почитал, там и близко ничего про эти копские, якобы эти рукописи нету.
То есть фейк.
И наход. Фейк чистейшей воды.
Тогда и не будем этот фейк обсуждать, у нас остается буквально несколько минут, да, давайте завершим наш разговор непосредственно, да, развязкой всего этого, это распятие Христа. Христа убили. За что, при каких обстоятельствах? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, это удивительнейший приговор в истории, когда человека казнили за то, что он говорил про себя. Не про других, а про себя. Он не называл Цезаря редиской или еще что-то. Приговор был: он делает себя Богом. То есть за то, что он говорит про себя самого. Это было некое богохульство. Причем Понтий Пилат, ведь он суд-то отдал самим евреям, первосвященникам: вы судите, я не хочу в ваше дело вмешиваться. И там есть очень интересный эпизод, когда первосвященник рвет на себе облачение, слыша ответ Христа. Вопрос первосвященника был: ты ли Мессия? Ты ли Машиах, сын благословенного? Ответ Христа вроде бы, да, утвердительный: я. И вот тут эта сцена с разрыванием облачений. По еврейскому закону первосвященник обязан разорвать на себе облачение, если слышит хулу на Бога. Но в иудейском понимании претензия на мессианский статус не является претензией на божественный статус. Мессия – это просто человек, удачный политик, лидер своего народа и так далее, который несет ему свободу. Любой порядочный еврейский мальчик должен мечтать стать мессией, любая порядочная еврейская девочка должна мечтать стать матерью мессии. То есть богохульства в этом нет. И в истории Израиля есть сотни людей, которые претендовали на это. И их евреи как сами не казнили. Римская администрация казнила, какая-то другая, но не они сами.
Да. То есть коллизия такая.
Да, произошла. Почему же такая реакция первосвященника в этот раз?
Ага.
Мне кажется, ответ вот в чем. В Израиле в те времена была ситуация такой же, как сегодня в России или Татарстане. Ситуация двуязычия. Когда мы на улице говорим на одном языке, а в храме молимся на другом. Говорим на татарском, молимся на арабском. Говорим на русском, молимся на церковно-славянском. И в Израиле в тех временах молились на иврите, разговаривали на арамейском. Так вот, если предположить, что первосвященник на арамейском языке спрашивает Иисуса: ты ли Мессия, сын благословенного, а Христос на иврите отвечает: я, то значит, он произнес запретное имя Бога. Я эго эйми по-гречески, а Иегова по-еврейски, на иврите. Иегова, я есть, буквально Иегова, Яхве, я есть. И в этом случае это имя на иврите вот так мог произносить только сам первосвященник раз в году, и то в тайне, вот в алтаре своего храма, святая святых. Вот в этом смысле, то всем понятно, что Христос, это священный тетраграмматон, мало того, что произносит к себе и относит это, и тут, конечно же, взрыв негодования.
То есть недопоняли друг друга.
То есть зачем нам еще свидетели, говорит первосвященник, нам, они были изготовлены, свидетельство против, уже не надо, все. Потому что максимум, что самое страшное он мог сказать, уже сказал, за это его казнил.
Интересная жизнь была у Христа, и казнь его тоже не менее интересная. Я напомню, мы обсуждали пророка, христианского пророка, который для мусульман является святым человеком, человеком, который несет волю Божью, Иисусе Христе. Это был диакон Андрей Кураев. Отец Андрей, спасибо вам огромное.
И вам спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Восток. Дело тонкое.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».